Добрый день, уважаемые любители игры Го. После слегка затянувшегося летнего периода мы продолжаем говорить о нашей с вами любимой игре. Сегодня наш подкаст переходит в разряд интернационального. А все потому, что мы говорим с Владимиром Кочановским, представляющим на данный момент украинское Го. Владимир, добрый день.
Добрый день.
Но до того, как мы приступим к основной нашей теме, я хотел бы сделать небольшое объявление. В Лиге Инсей на сервере КГС есть несколько вакантных мест. Просим обращаться к Александру Диденштейну, играющему на данном сервере под ником Breakfast. По всем вопросам можно обращаться к нему. Добро пожаловать в корейскую лигу Инсей. Владимир, хоть это не относится напрямую к тому, о чем мы сегодня хотели бы поговорить с вами, но я не могу немного не уделить внимания в начале нашей с вами встречи последним успехом вашего сына Артема Кочановского. Говоря последним, я имею в виду успехи, давайте возьмем этот год. Как вы оцениваете его? Это прорывной год для Артема или закономерно плавный рост мастерства?
Вообще я оцениваю его рост в этом году довольно существенный. Если говорить честно, произошел определенный качественный шаг вперед. И этот шаг вперед произошел именно май-июнь. До этого он набирал определенные знания, определенный опыт. Ездил на чемпионат мира студенческий, занял там 8-е место. Ездил в Тургумурыш на Кубок Чусаку в Румынию. Кстати, там он играл с Ильей Шикшиным и проиграл ему на этом турнире. Ну и в то же время, когда наметился вот этот качественный прорыв, он как раз на этом прорыве и поехал на чемпионат Европы, то есть на Го-конгресс. Как вы знаете, результаты Го-конгресса у Артема довольно-таки положительные. Он занял 2-е место, проиграл только корейцам. Видимо, еще есть какая-то психологическое внутреннее препятствие, которое мешает ему считать корейцам равными себе. Он все еще их считает более сильными. Хотя по силе игры уже мог бы их обыгрывать, и опыт показывает, что он уже и обыгрывал 7-х данов корейских, был у него такой опыт. Сейчас из последних его достижений: в конце августа ездили на Кубок ЯС в Румынии, там он занял 1-е место. В Санкт-Петербурге, вы знаете, он занял тоже 1-е место, там ему дали подержаться за кубок.
Что это был за турнир? Напомните, пожалуйста.
Это был Кубок Генерального консула Кореи в Санкт-Петербурге. Кубок Генерального консула Кореи в Санкт-Петербурге. Он проиграл там только Ли Хёку, но все же занял 1-е место. Выиграл у Диденштейна. Ильи Шикшина, к сожалению, на этом турнире не было. Он занят был другими проблемами, как известно. Пытался реализовать себя в политике местной.
Да, я с интересом об этом узнал для себя.
Человек должен быть во многих ипостасях и во многих сферах деятельности реализовывать, а не только лишь в чем-то одном. И из последних достижений Артем представлял Украину на 5-м Кубке премьер-министра Кореи, аматорском чемпионате мира по корейской версии. Занял там 5-е место. В общем-то, в 7-м туре проходил матч, вернее, партия между Артемом и корейцем. Довольно-таки длительное время Артем играл успешно в партии. В Йосе кореец оказался сильнее. Как Артем признал, что кореец в Йосе на голову сильнее всех тех, кто присутствовал там на турнире. И, естественно, заслуженно корейец занял 1-е место. Он выиграл у Артема. Артем еще перед этим имел поражение от японца. Хотя, если бы Артем выиграл у корейца, осталось бы у него поражение от японца, то у Артема были самые высокие коэффициенты, и он мог бы занять даже 1-е место на Кубке премьер-министра Кореи. Но это так, из области фантазии. Реалии таковы, что Артем занял 5-е место. Результатом, в принципе, он доволен. Говорил, что при игре с японцем он чувствовал, что японец играет на близком к нему уровне, и шансы были велики. Единственное, Артем немножко неправильно построил с ним игру. Но это с опытом наберется, когда он будет чувствовать уже с кем из игроков, как строить план игры. Это все последние достижения Артема.
Спасибо за короткий экскурс в недавнее прошлое. Давайте вернемся к основной теме нашего с вами подкаста. Поговорим о том, как все-таки вы попали в Го, Как вы познакомились с этой игрой?
В какой-то мере, наверное, как и все интеллигенты, которые любят разные головоломки, шахматы, шашки и другие интеллектуальные игры. Однажды я в местной газете увидел интересный конкурс. Были опубликованы правила игры Го и простенькие задачи для начинающих. Я заинтересовался, изучил эти правила, попробовал решать задачи. В общем-то, у меня все получалось, я выиграл этот конкурс. Ну и, естественно, очень заинтересовался этой игрой с этого времени. Но поскольку я был военным в то время, и особо много времени у меня не было для игры и для участия в каких-то турнирах. Но со временем мои дети вот подросли, пошли в школу, и возник вопрос о том, где бы, в какие кружки, в какие, возможно, спортивные направления их определить. И мы встретили, опять же, руководителя вот этой Ровенской школы интеллектуальных игр Шевчука Виктора Владимировича во Дворце молодежи. И Мишу сразу записали в этот кружок, а вот Артем немножко сопротивлялся.
Миша это?
Миша у меня старший сын, Артем младше. Миша с удовольствием записался в этот кружок и ходил, занимался, какие-то даже имел успехи. Артем же в первое время не хотел даже смотреть в эту сторону. Он занимался рисованием, он занимался другими видами деятельности. А только через некоторое время, благодаря тому, что Миша и я занимались общим делом, ходили по выходным на турниры и играли, Артем заинтересовался и захотел с нами пойти попробовать. Вот таким образом он подключился к игре Го. Первые турниры его были, естественно, такие, что он очень трудно переносил проигрыши, и поэтому много было таких мелких трагедий детских. Но со временем он включился и начал заниматься много с литературой, много увлекаться, играть. Начал, ну, я извиняюсь, немножко пошел разговор так не в ту сторону. Вопрос был обо мне, да?
Но все равно это очень интересно.
Да, но я, в общем-то, жил жизнью детей и старался как-то их продвинуть в вот такую интересную сферу, как Го. Я не показывал каких-то больших успехов в Го. И когда ушел из армии, я занялся Го только лишь с точки зрения продвижения и развития этого вида спорта. И с точки зрения, что мне это было интересно. Как это развить? Как такая интересная игра, такой увлекательный вид спорта, и его надо развивать. Я это чувствовал, хотел и занимался этим. Ну, в общем-то, и сейчас занимаюсь. Обучаю детей. У меня ежегодно где-то порядка 60 учеников занимается в разных школах. И мои же дети, Миша и Артем, это были в какой-то степени мои первые ученики, потому что я с ними дома занимался активно, помогал им разбираться с литературой по ГО, возил их на турниры в Киев. Ну, естественно, свободное от службы время. И даже умудрился за границу на турнир с ними съездить, вот в Канны на юношеский чемпионат, будучи еще военным. Ну, а сейчас я больше имею времени для занятий ГО, и для занятий ГО не для себя, а для детей, не только своих, и других детей, для ровенских школьников. Определяю этому большое внимание, стараюсь заниматься именно как учитель, для того, чтобы научиться преподавать. Потому что уметь играть сильно – это одно. А вот изложить практику и теорию игры для детей – это совершенно другое. И часто бывает, что сильные игроки не могут преподавать, в то же время как слабые игроки могут очень красиво и актуально изложить все нюансы игры. Ну вот я в этом русле расту.
А Михаил до сих пор продолжает играть в Го?
Да, Михаил продолжает играть в Го. Он занимается этой игрой как интересным хобби, интересным увлечением. Не занимается этим серьезно, так чтобы серьезно много тренироваться. Но с удовольствием играет на КГС, играет на официальных турнирах по мере того, как у него есть возможность в этом участвовать. Хотя таким успехам, как у Артема, он, естественно, не идет. Просто потому, что не это у него является приоритетом в жизни. Он для себя в жизни выбрал приоритетом компьютерные науки, программирование. То есть занимается Go без фанатизма, скажем так. В то время как Артем больше с фанатизмом.
Но без этого, наверное, и нельзя ничего достичь.
Да, действительно. Для того, чтобы чего-то достичь, надо загореться, захотеть стать самым лучшим, и тогда можно дойти до высоких уровней. Артем поставил себе задачу дойти до уровней не хуже играть, чем профессионалы, и поэтому он и движется в игре, в мастерстве, развивается, занимается. Есть продвижение в этом вопросе. Ну, поскольку я движусь немножко в другом русле, движусь в русле мастерства преподавания, то я развиваюсь именно в этом направлении, а не в направлении силы игры. Поэтому, когда меня спрашивают, а какова ваша сила игры, я в какой-то степени стараюсь об этом или умолчать, или не акцентировать на этом внимание, потому что в данном вопросе не моя сила игры играет роль, а то, насколько я могу детям преподнести те знания, которые есть в литературе, есть доступны, но которые не могут дети взять самостоятельно.
Вы упомянули о школе интеллектуальных игр в вашем городе. Это, я так понимаю, и есть основная форма существования Го в вашем городе.
Да, да. Ну, о Го ровно узнали еще до 92 года. Были энтузиасты, которые пытались развивать Го в Ровно, но не совсем получалось. И только в 92 году Виктору Владимировичу Шевчуку удалось организовать такой клуб Го. И понемножку начал заниматься с детьми и взрослыми. Постепенно этот клуб перерос в что-то большее и начал превращаться в школу. К нему присоединились некоторые люди, взрослые, в качестве преподавателей. Школа начала обретать определенную форму в плане того, что давалось не только Го, и другие интеллектуальные игры. Таким образом, она переросла постепенно именно в школу интеллектуальных игр. У нас преподавание ведется не только Го, но и Сёги, Сянчи, Отелло, Рензю, Стратега. Сейчас даже преподается спортивный бридж. Ну, многие виды спорта, в том числе шашки, три вида шашек. Русские шашки, международные шашки, столбовые шашки.
Международные – это которые стоклеточные?
Стоклеточные, да. Ну, шахматы получаются трех видов. Это китайские, японские и общепринятые наши европейские. Мы стараемся дать детям большой спектр игр для того, чтобы дети могли найти для себя реализацию. Те, которые больше увлекаются Го, мы их, естественно, даем больше литературы и возможности заниматься Го, возим их на соревнования. Ну, те, у кого каким-то... Ну, почему-то не пошло Го, они занимаются другими видами спорта и, в общем-то, остаются довольны и остаются в нашей школе. Поэтому в школе всегда есть дети, много детей занимаются, увлекаются, ну, кто чем. И в разных сферах показывают свои результаты.
А в вашем городе есть еще спортивные школы в нашем российском понимании?
Да, есть спортивные школы, детские и юношеские спортивные школы. Занимаются и шахматами, и шашками, и плаванием, и другими видами спорта. Хотя как-то так получилось, что в последнее время интеллектуальные виды спорта отошли на второй план, и только наша школа интеллектуальных игр поддерживает флаг интеллектуальных игр в Ровно. Мы теперь уже вынуждены даже были представлять по международным шашкам своего представителя на всеукраинских соревнованиях. Хотя это у нас, ну, вспомогательный вид спорта, не основной. Мы не акцентируем на нем внимание, не даем много времени на его изучение.
А Виктор Владимирович Шевчук, который, я так понимаю, является, наверное, основателем, да, этой школы, судя по
всему? Да, он является основателем школы, и он же является и руководителем этой школы по нынешнее время. Мы работаем вместе, стараемся вместе развивать. Он каким-то одним видом спорта больше определяет внимание, я больше определяю внимание Го. Ну, сотрудничаем, работаем, ищем формы, методы преподавания, и, в общем-то, получается интересно.
А, наверное, это как раз тот человек, который организовал тот замечательный конкурс, привлекший вас в Го.
Да. Именно благодаря нему, я и вошел в Го, увлекся Го, старался заинтересовать и своих друзей, знакомых, и, соответственно, и своих детей.
Давайте поговорим об таком несколько ином аспекте существования Го, да, как финансы. Как у вас выходит из этого положения? Значит, у вас родители платят за обучение детей, либо же помогает местный спорткомитет, может быть, мэрия. Как у вас это построено?
Ну, у нас система построена таким образом. Школа интегральных игр, она существует в рамках Дворца молодежи. Дворец молодежи финансируется из местного бюджета, то есть зарплаты преподавателям платит местный бюджет. Родители осуществляют определенную финансовую поддержку, но это уже идет не как оплата за обучение, а это уже идет как спонсорская поддержка, то есть те деньги, которые оплачивают родители во дворец молодежи, идут уже на развитие, соответственно, разных школ. Есть и спортивные школы, и различные такие по разным видам искусства, и рисования, и пения, и танцы, и все что угодно. И на все это нужны деньги. И нужны деньги дополнительно для того, чтобы закупить какие-то краски, для того, чтобы закупить какие-то костюмы, для того, чтобы еще что-то купить, оплатить какие-то коммунальные даже услуги для дворца. И вот на все это идут как раз родительские деньги, то есть спонсорская поддержка. То есть у нас нет оплаты обучения, у нас есть спонсорская поддержка.
И все выезды на турниры и прочее, это все за счет, скорее всего, родителей.
Да, у нас, к сожалению, нет такого финансирования, чтобы мог профинансировать какой-то спонсор или дворец молодежи. Все поездки на турниры, и заграничные турниры, и внутренние турниры идут за счет семей, за счет семейного бюджета, то есть за счет родителей.
А многих удается вывести?
Это зависит от того, куда едем, на какой турнир, насколько интересен, насколько интересна эта поездка и родителям, и детям. Потому что едут-то вместе, родители и дети, значит, если родителям интересна какая эта поездка в плане туристическом, а детям интересно спортивное, мы нашли общий компромисс, тогда много набирается. Вот в Чехию Микола, например, ездили, у нас было 34 игрока.
Да. Более чем прилично.
Да, более чем прилично. В то же время ездили где-то там на другие международные соревнования, набиралось там 10, 11, 12 человек. Все зависит от многих факторов и от финансового состояния страны и семей. Да, до кризиса ездило больше, конечно, людей. Это заметно, существенно заметно.
А Ровно вообще большой город? Сколько там человек?
Ровно 250 тысяч населения.
Ну, это приблизительно столько же, сколько вот в моем родном городе. Да. Между прочим, у нас только сейчас энтузиасты взялись за именно развитие.
Ну, значит, будет скоро школа. Возможно, школа Го, возможно, школа интеллектуальных игр.
Очень на это надеюсь. Удачи. На самом деле, они, видимо, проходят сейчас именно как раз те стадии, о которых вы рассказывали поначалу, да, когда Виктор Владимирович начинал это все.
Да, кстати, начинать было очень непросто. Дело в том, что даже моя практика уже после того, как я прослушал опыт Виктора Владимировича, моя практика начинания преподавания показала, что если давать только игру Го, это очень даже непросто, очень тяжело, и многие дети отсеиваются, потому что именно понимание начальных основ игры почему-то воспринимается тяжело детьми. И многие родители не помогают детям. Детям самим приходится справляться с этим, разбираться с какими-то положениями, которые для взрослого человека это просто, а вот для ребенка почему-то с трудом воспринимается. И отсеиваются дети. А когда же мы даем им разные игры, одна, другая, третья, дети попросту считают, что эта игра пока не получается, я займусь другой игрой. А тем временем, со временем он начинает понимать и азы, основы Го, и, соответственно, он не пропадает для нас в Го. Он все-таки включается потом в активную игру в Го. Иногда даже приходят дети, которые занимались 2, 3, 4 года назад, бросили кружок Го, и потом пришли опять, захотели опять заниматься этим.
Скажите мне, пожалуйста, прав ли я буду, если буду утверждать, что Го на данном этапе вот из того, что знаю я, и из того, что я вижу я, не может само себя обеспечить как людьми, так и финансами. И чаще всего го в наших странах выживает за счет того, что оно либо в спортивных школах, либо при каких-то дворцах пионеров, либо в какой-то такой симбиозной, если можно так сказать, форме жизни существует, то тогда есть некий шанс на успех.
Да, абсолютно верно. То есть выжить просто только лишь на го, не имея никакой поддержки со стороны, мы имеем поддержку со стороны Дворца молодежи, то есть от местной власти, и, соответственно, иногда находятся даже спонсоры, которые на какие-то соревнования там дают какие-то спонсорские вливания, ну, в виде, например, подарков. Вот у нас прошел юношеский чемпионат буквально недавно, и человек из Киева позвонил ко мне, вышел на контакт, сказал, что вот я хочу вашим детям, которые будут участвовать в юношеском чемпионате Украины, предоставить призы. И он выслал мне, передал через моих детей, которые учатся сейчас в Киевском политехе, передал книжки, и все участники в конце чемпионата получили эти книжки и были очень довольны. Это тоже положительно влияет на развитие ГО. Дети после этого говорят: о, я еще хочу прийти на чемпионат, я еще хочу участвовать. Для них это важно.
Ну да, это хороший мотив для них.
Да.
Скажите, пожалуйста, а какова система детского, будем так говорить, детского ГО в Украине? Что есть? Какие первенства? На какие первенства, может быть, удается вывести? Где они проходят?
Ну, если говорить о развитии ГО в Украине, я бы хотел сказать, во-первых, что в Украине количество активных участников турниров среди взрослых и среди детей и юношей примерно одинаково. То есть примерно 80 человек взрослых и 80 детей и юношей в год участвуют в различных турнирах. Хотя в базе данных, если посмотреть, там, конечно, значительно больше, но там просто часто числятся люди, которые один раз попробовали и потом не появляются в турнирах, ну, не нашли себя в этом, что-то потеряли. Возможно, через некоторое время они возвращаются, но, тем не менее, это не активные игроки. Ну, вот из активных можно так вот, я же говорю, 80 взрослых, 80 детей. Причем, благодаря тому, что в Ровно работает именно школа интеллектуальных игр, это, естественно, большинство детей и юношей украинских, которые активно занимаются ГО, это в Ровно. Есть дети и юноши, которые занимаются в Одессе, в Киеве, в Крыму. Но там как-то оно не получило такого сильного развития, как в Ровно, и поэтому они не составляют большой конкуренции для ровенских детей. Даже получилась немножко не очень хорошая ситуация, когда в последнее время юношеские чемпионаты Украины практически начинают превращаться в чемпионаты Ровно. То есть играют только ровенские игроки, а киевские, одесские, крымские не приезжают, потому что не имеют перспектив на занятие призовых мест, а поскольку нет финансирования, то и тратить своих собственных денег на поездку просто так, ну, видимо, нет энтузиазма. Ну, с одной стороны, ровенская школа ГО известна в Европе. По крайней мере, среди юношей мы практически каждый год занимаем либо какие-то призовые места в разных возрастных категориях, либо путевки на чемпионаты мира и постоянно конкурируем с русской школой ГО. Русские дети тоже также часто занимают призовые места, и мы там встречаемся, обсуждаем проблемы, находим какие-то общие точки пересечения. Ну, интересно.
В России тоже приезжаете?
Ну, в Россию иногда приезжаем. Так, чтобы детей привозить в Россию, мы пока командами не ездили. А как-то ездили один раз на Кубок LG в Москву. Да, даже два раза, я извиняюсь. Два раза на Кубок LG в Москву. Там действительно был солидный большой турнир, тогда проводился. И тогда приглашали много игроков и из России, и из Украины. И приезжали в том числе и дети. И в детских турнирах там в рамках этого кубка участвовали. И даже Артем там занимал первое место среди детей до 12 лет. А Миша второе, но так вот интересно было. Поэтому определенное такое соперничество и в то же время и сотрудничество с русскими тренерами и детьми у нас есть, и мы рады этому. В Украине, ну, у нас нет таких турниров, где бы мы могли бы пригласить, например, хотя мы проводим открытые чемпионаты, например, и в Ровенской области открытый чемпионат, да и, в общем-то, все украинские турниры многие открыты для участия игроков с других стран, но нет финансирования, и поэтому никаких компенсаций или там каких-то таких позиций, которые бы заинтересовали бы для участия игроков с других стран, нету, и поэтому к нам никто не приезжает. Ну и мы, соответственно, в лучшем случае вот ездим в Румынию, в Чехию, вот ближайшие страны, где нас понимают, где с нами поддерживают активные контакты и куда не очень дорого поездки. Поехать во Францию, например, это гораздо тяжелее, чем поехать в Румынию. И с румынами мы дружим, ездим к ним на турниры, и они рады тому, что мы их посещаем, приезжаем, участвуем и в Кубке Сюсаку в Тургумурыш, и в Кубке ЯС, который только начал проводиться там в этом году, первый раз провели, и планируют его сделать таким регулярным турниром. В Россию мы тоже хотели бы ездить, если бы там возобновилась какая-то система турниров наподобие Кубка LG, мы с удовольствием приезжали бы, нам тогда понравилось. Очень понравилось, интересно было. Ну, сами понимаете, когда нет финансирования, естественно, мы ожидаем, что организаторы турнира смогут хоть как-то чем-то нам помочь. Иначе сподвигнуть родителей детей и самих детей поехать за собственный счет далековато в Россию, за большие деньги получается. Трудно, трудно.
Ну, давайте хотя бы обзорно поговорим о взрослом ГО в Украине. Есть какая-то федерация?
Да, есть Украинская федерация ГО. Я, в общем-то, вице-президент Украинской федерации ГО. Президентом федерации есть Дмитрий Яценко. Ну, еще вице-президент это Владимир Корсак. Он довольно известен в России. И Виктор Владимирович Шульчук. Вот три вице-президента, и президент это такое ядро. Основное, ну, еще есть другие члены президиума. Что-то пытаемся делать, естественно, как-то пытаемся развивать. Сейчас налажены контакты со спорткомитетом. Ну, сами понимаете, жить отдельно от общества никому не получится. Если в обществе есть определенные и финансовые, и другие проблемы, то это все накладывается, ну, дает свой отпечаток и на другие виды деятельности, в том числе и нас на ГО. Министерство, которое отвечает за спорт, у нас в Украине называется Министерство семьи, молодежи и спорта. И в такой последовательности примерно происходит и финансирование. Ну а когда уже доходит до и спорта, то в первую очередь финансируются олимпийские виды спорта, а потом уже не олимпийские. Как известно, индивидуальные виды спорта – это не олимпийские виды спорта. Пока еще. Пока. Хотя к этому движется. Идет активная работа в международных организациях к тому, чтобы сделать индивидуальные виды спорта олимпийскими. Не знаю, что из этого получится. Поживем, увидим. Да. Ну, а развитие взрослого ГО в Украине, тут, естественно, довольно интересно. Есть определенная плеяда старых игроков, которые были родоначальниками ГО в Украине, которые до сих пор поддерживают себя в активной форме, но, конечно, уже уступают молодым игрокам, уходят на второй план. Это и Аркадий Богацкий, это и Юрий Плющ, ну и даже относительно не старые Дмитрий Яценко, Василий Скачко. Они уже молодым, типа Богдану Жураковскому, Андрею Кравцу, Артему Кочановскому, уже не составляют сильной конкуренции. То есть вот эта молодежь выдвинулась вперед буквально несколько лет назад и уже лидирует в украинском ГО. Произошла определенная смена поколений. Как-то так немножко обошел вниманием некоторых лидеров нашего украинского ГО. Стоит упомянуть таких лидеров, как Диму Богацкого, который довольно длительное время лидирует в украинском ГО. Да и сейчас он еще не ушел со счетов, не ушел с лидерских позиций. Он номер два в рейтинг-листе европейском и в украинском. И сейчас он держатель титула Мейдзин Украины. Долгое время он занимал много призовых мест как на украинских, так и на европейских соревнованиях. Даже в 2002 году в Загребе Дима Богацкий и Миша Гальченко заняли тогда, соответственно, второе и третье места. Поэтому их со счетов еще скидывать нельзя. Я их еще не считаю стариками. Миша Гальченко сейчас как-то немножко поубавил активность по участию в турнирах, но тоже пока еще играет очень сильно. И я его еще не считаю стариком. Да, я думаю, в высшей лиге он будет играть. И Дима. Кстати, ожидается матч между Артемом Кочановским и Димой Богатским за титул Мейдзин. Наверное, в эти выходные, и потом еще подберут еще какие-то даты, потому что должно быть не менее 3 игр, а возможно даже 5 игр. Зависит от того, какие результаты будут. Это организовывает Корсак Владимир Федорович. Весьма интересные матчи. В прошлом году оспаривали этот титул Дима Богатский с Богданом Жураковским. А в этом году вот подключился Артем. Я думаю, что это будет интересно. Наверное, будет Корсак устраивать трансляцию на PCI Dega сервер, на КГС. Можно будет посмотреть, понаблюдать, поболеть. Ну, еще, конечно, хотелось бы упомянуть о очень сильном у нас в Одессе игроке, как Ридзель Сергей. Он тоже в 2005-2006 году был чемпионом Украины, да и сейчас ведет более-менее активный образ жизни. На Интериаду ездил, старается по мере возможности участвовать в украинских турнирах, поэтому еще не ушел у нас со счетов, и если где-то выступает команда, то в командных турнирах он тоже принимает участие. А где у нас наиболее развито ГО? Ну, наверное, Киев и Ровно, можно сказать, наиболее развитые центры ГО, потому что в Киеве есть тренеры, которые занимаются и с детьми, и с взрослыми, и со студентами, там есть несколько клубов. И в том числе есть клуб ГО в Киевском политехническом институте. Есть клуб по интересам там местный, есть даже преподаватели в некоторых юношеских спортивных школах в Киеве, которые занимаются развитием ГО. Пока что таких высоких результатов в юношеском детском виде они еще не преподнесли нам, но, по крайней мере, вот Юрий Плющ вырастил Марию Захарченко, она, наверное, известна в России в какой-то мере. И она сейчас активно занимается тренировками в Корее, уже 3-й год там находится. Ну, есть у нее цель такая — стать еще одним профессионалом, женщиной от Европы. Возможно, у нее это удастся, и потому что она прикладывает к этому очень много усилий. Очень много усилий.
Вы упомянули про желание Артема стать профессионалом.
У Артема тут есть определенные трудности. Он, естественно, хочет играть на уровне профессионалов, но для того, чтобы стать профессионалом, для того, чтобы пройти всю эту процедуру подготовки, обучения и становления профессионалом, для этого надо быть свободным от общества. Для этого он не должен состоять на учете в военкомате. Ну, много, знаете, в нашем обществе есть зацепок, которые, особенно для мужчин, для парней, которые мешают. Ну и плюс к тому же реализовать себя в виде профессионала, например, в той же Украине, весьма проблематично. Сами понимаете, заработать только лишь преподаванием очень трудно. Не такие большие деньги сейчас платят за частные уроки, и тем более в стране, где ГО не настолько развито, чтобы оно пользовалось такой популярностью, чтобы к нему прям бежали и записывались. Вот. Поэтому что потом, это очень важный вопрос. Да, можно стать профессионалом ГО, а что потом? Профессионалство в Корее, например, это приносит свои плоды, потому что там очень много желающих заниматься, и каждый клуб хочет иметь в своем активе хотя бы одного профессионала. В то же время в Украине этих-то клубов-то на пальцах можно сосчитать, и заработать на участниках этого клуба достаточное состояние для того, чтобы безбедно существовать и содержать семью, ну, это просто нереально. Поэтому, естественно, основной приоритет, он сейчас учится в Национальном университете Киевская политехника и старается приобрести какую-то специальность, которая бы дала возможность ему содержать семью, жить нормальной полноценной жизнью, а ГО – это уже как такое хобби, то есть на любительском уровне все-таки получается.
Ну что ж, Владимир, спасибо за ответы на ваши вопросы, за ваш интересный рассказ. Надеюсь услышать Артема. Как-нибудь у нас в подкасте будет очень интересно с ним поговорить, как с непосредственным участником всех последних высоких турниров. Огромное спасибо, что нашли время.
Спасибо. Мне тоже было очень приятно разговаривать, общаться на эту тему. Я всегда рад пообщаться на тему ГУ, потому что я эту игру очень люблю, очень. И стараюсь всем своим детям, всем своим ученикам привить любовь к этой игре. Ну, думаю, что слушатели этого подкаста тоже любят эту игру и будут только разогревать свое внимание, свой интерес к этой игре благодаря прослушиванию этих передач. Спасибо за внимание. До свидания.